Вейзенмайер получил шифровку от экономического советника фюрера Кепнера. Шифровка была краткой и, в отличие от указаний Риббентропа, изящно сформулированной. Армия развязывает руки дипломатам. Покажите советам, что их ждет летом. Не в плане военного поражения, а в аспекте краха государства, составленного из разных национальностей. Фюрер санкционировал самые решительные меры. Действуйте. Через 40 минут штандартенфюрер был на конспиративной квартире доктора Нусича, где собрались лидеры усташей. Полковник Славка Кватерник, писатель Милли Будок, срочно вышедший из больницы, и грац-связник Евгена Дидо. Вейзенмайер оглядел настороженные внимательные лица собравшихся, отметил их желтоватую бессонную бледность, лихорадочный блеск глаз, блеск ожидания и тревоги, и неожиданно обернулся к доктору. «Господин Нусич, а вот если вы сейчас меня угостите вашим деревенским овечьим сыром и чашкой кофе, я буду по-настоящему счастлив». Первым прервал молчание Славку Кватерник. Огладив седые усы, он прокашлялся и спросил. «Ну и что же теперь будет?» «У вас есть перо и бумага?» — спросил Вейзенмайер. «У меня есть бумага и перо», — ответил Милли Будок, положив на стол ручку и потрепанный блокнот. Вейзенмайер пролистал блокнот. «Фрагменты будущих романов? Наброски. Можно заглянуть в лабораторию писателя? Мы, дипломаты, любопытны. Не надо. Набросок он и есть набросок. У нас, между прочим, от друзей нет секретов», — заметил Вейзенмайер, передавая блокнот Кватернику. «Вырвите лист и пишите». «Что?» — спросил полковник. «Что писать?» Вейзенмайер сделал себе бутерброд с сыром, жадно отхлебнул кофе, сбросил с колен крошки и стал диктовать. «Хорватский народ. Иго сербского владычества сброшено. Немецкие войска принесли нам свободу. Час отмщения пробил. Я провозглашаю волею всего народа создание независимого государства Хорватии. Время порабощения нашей страны белградской кликой и сербскими банкирами ушло безвозвратно. И подпишитесь, полковник Кватерник».
«А как же поглавник?» — спросил Миля Будок, побледнев еще больше. «Почему ни слова о вожде усташей? Почему нет имени Павелича?»
«Человек творит самого себя», — ответил Вейзенмайер. «Если Евген Грац привезет мне письмо от Павелича, в котором поглавник выразит согласие во всем оказывать помощь немецким войскам, которые освободят Хорватию в течение ближайших 5-6 дней, Кватерник подпишет этот документ от имени Павелича. Искать сейчас защиту у Муссолини бесполезно. Наши танки вошли в Югославию, и наши солдаты займут Загреб. Сталкивать лбами нас с Муссолини тоже нецелесообразно. Мы люди запасливые, у нас есть кому возглавить Хорватию. Простите, что я говорю так резко, но сейчас каждая минута дорога. Если вы согласны с моим предложением, мы с Кватерником сейчас же поедем к Мачеку, и тот напишет обращение к народу, в котором передаст власть усташам. Если вы отвергнете мое предложение, мне придется покинуть вас, чтобы заняться другими делами в другом месте и с другими людьми».
«Вы думаете, Мачек согласится возглавить независимое государство Хорватии?» — спросил Милли Будок. — Он не согласится.
— Вы неверно формулируете вопрос, господин Будок, — вкрадчиво поправил его Вейзенмайер. — Вопрос надо формулировать так. Решите ли вы предложить Мачеку занять пост вождя независимой Хорватии? Смотрите правде в глаза, господа, только правде. Мы хозяева положения, и не надо играть друг с другом в кошки-мышки.
— Я вернусь с письмом Павелича, — сказал Евген Грац. — Он напишет такое письмо. «Вы правы, вы честно поступаете, называя кошку кошкой», — он обернулся к Милли Будоку. «Вы станете видать в империях, когда станете министром просвещения в нашем кабинете. Тогда это не будет опасно. Опасно витать в империях, когда перед тобой дилемма двух сил, какая мощнее. Разных мнений, по-моему, быть не может. И нечего заниматься болтовней. Я поехал».
Мальчик ждал Вейзенмайера в своем рабочем кабинете. Он был в торжественно черном костюме, и седовласую голову его подпирал тугой старомодный целлулоидный воротничок. Он поднялся навстречу штандартенфюреру, но, увидев за его спиной полковника Славка Кватерника, почувствовал в ногах слабость. С лица его сошла улыбка, и он тяжело опустился в кресло. Вейзенмайер поклонился Мачеку, не протянув руки. —
Господин Мачек, вопрос пойдет о том, как будут развиваться события в течение ближайших нескольких дней. Или вы хотите кровопролития, и тогда оно свершится? Или вы желаете счастья вашему народу и щадите жизни несчастных хорватов? Тогда кровопролитие минует страну. Если вы хотите кровопролития, вы изберете путь молчания, а сопротивление Рейху говорить бесполезно. Белград в руинах, Семович бежал. Если, повторяю, вы хотите счастья хорватам, вы должны передать власть новому правительству, которое, выполняя многовековые чаяния народа, провозгласит создание независимого государства.
Мачек посмотрел на Славка Кватерника, и лицо его стало дряблым, четче обозначились морщинки и тяжелые мешки под глазами.
— Я обдумаю ваше предложение, господин Визенмайер, — ответил Мачек. — Я соберу исполком партии сразу после встречи с господином Малетке. Он только что просил принять его.
Визенмайер сразу же понял тайный смысл, заложенный в упоминании имени Малетки. Вторая германская сила. Закурив, не спрашивая на то разрешения, он закинул ногу на ногу и рассмеялся. — Я позвоню Малетке и попрошу его не тревожить вас, господин Мачек. Я пришел к вам не сам по себе. Я представляю сейчас интересы фюрера.
— Я должен обсудить ваше предложение с коллегами, — сказал Мачек, чувствуя свою обреченность и испытывая к себе острое, как в детстве, перед неминуемым наказанием, чувство жалости.
— Господин Мачек, у меня нет времени ждать. Я должен дать ответ наступающим германским армиям незамедлительно. Либо вы обращаетесь к народу с призывом поддерживать во всем новую власть, либо я умываю руки и позволяю армии делать то, что ей пристало делать во время войны.
— Что станет с моей партией?
Кватерник опередил Визенмайера, ибо он точнее берлинского эмиссара понимал характер своего соплеменника и тот истинный смысл, который был сокрыт в его вопросе.
— Ваша безопасность, — торжественно произнес Кватерник, — и ваше благополучие будут охраняться новым законом. Все детали мы решим позже за столом переговоров. Вы же хорват, господин Мачек, вы знаете цену слова «хорвата».
Мачек откинулся на спинку кресла и прикрыл рукой глаза. Он сидел недвижно, и было видно, как пульсирует тоненькая жилка на его левом виске. Глядя на эту маленькую голубую жилку, Кватерник добавил,
«Мы умеем помнить добро, господин Мачек, даже если добро сдерживалось рамками чужого зла».
Визенмайер угадал мгновение, когда Мачек сломался окончательно и сухо предложил. «Чтобы не мучиться с формулировками, я продиктую ваше обращение к народу». Мачек нажал кнопку, и в кабинет вошел Иван Шох. Не из секретариата, а из той комнаты, где сейчас собрались консультанты хорватского лидера. Иван Шох увидел Визенмайера, сидевшего по-прежнему, забросив нога на ногу. Кватерника, который не мог скрыть торжества, рвавшегося наружу. Мачека, втиснутого в кресло, и странный душный восторг родился в нем. Радость от того, что неопределенное, зыбкое, неясное кончилось. И настала пора точных и крутых решений, и неожиданно для самого себя он выбросил вперед руку. «Хайль Гитлер!» Мачек горько усмехнулся.
«Я завидую Николе Тесле», — сказал он. «Тот хоть вовремя уехал». «Диктуйте. Мои помощники потом внесут необходимую стилистическую правку».
А теперь он почувствовал во рту сладкую воду. Она была холодная и пузырчатая. Наверное, минеральная, с солью, поэтому пузыри так рвут кожу во рту и в горле, и жгут, прямо даже не жгут, а рвут на части живот. И вместо счастья эта вода, эта жданная, сладкая, холодная, снежная вода приносит ему новые страдания. «Только бы не открыть глаза», — подумал цесарец, приходя в сознание. «Хотя бы еще минуту продолжилось это сладостное мучение, когда пузырьки кажутся раскаленными и горькими, когда они с трудом проходят сквозь гортань, проходят как сверло. Но пусть будет эта боль, пусть она будет еще полминуты, и я напьюсь, и я смогу терпеть дальше и не унижаться перед этим несчастным маленьким стражником, надоедая ему своими бесконечными криками». В чем он виноват, в конце-то концов? Это я виноват. Мои товарищи виноваты, что на земле живут такие темные, маленькие люди, которые могут служить только силе, а не разуму. Поэтому им приятно смотреть на страдания слабого, ибо никто не объяснил, что слабое рано или поздно становится сильным, а сильное слабеет. И вид мучений не укрепляет силу, а подтачивает ее изнутри, рождая ощущение постоянного страха. Страх вынуждает к действиям, когда человек постоянно боится чего-то, когда он полон видений ужасов, переносимых другими. У него уже нет времени подумать, он спешит забыться, а потом начинает незаметно для себя самого спешить дожить как-нибудь, иначе говоря, умереть.